Братья и сестры, мир вам. Сегодня такой особый день, особый вечер, и мы сегодня вспоминаем страсти Христовы. Я хотел бы предложить, чтобы мы стоя выслушали один евангельский текст. Давайте мы еще раз пристанем. Мы не так часто в нашей церкви стоя выслушиваем тексты Священного Писания, но сегодня особенный день, и мы будем очень внимательны. Евангелие от Матфея, 26 глава. И мы прочитаем с 17 стиха до 30 стиха. Итак, Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 стиха. «В первый же день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сём Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Эта неделя, которую мы сейчас с вами имеем, проживаем, называется «Особенной неделей», «Страстная неделя». Вот для четверга, который сегодня также такое имя употребляется, как «Страстной четверг». Слово «страстной» в нашей обыденной повседневной жизни употребляется очень редко. Это такое устаревшее слово. И вместе с тем, для сегодняшнего дня, для сегодняшнего вечера воспоминаний, я думаю, что оно подходит наилучшим образом. Помните, вот не так давно был фильм о страданиях Христовых, и с английского языка его перевели как «Страсти Христовы», да? Очень такой, на мой взгляд, удачный перевод, удачное название этого фильма, потому что действительно там повествуется о тяжелейших, скорбных днях, о страстях Господа нашего Иисуса Христа. Но прежде чем мы будем разбирать этот текст, давайте кратко вспомним, что было до этого, вот до этой страстной недели. Совсем недавно, несколько дней назад, мы вспоминали торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Это также часть жизни Иисуса, когда Он въезжал в свой город как царь, как владыка, как Господь, как Мессия. Он был восхваляем огромной толпой людей, и люди постилали перед ним свои одежды, пальмовые ветви. Потом он вошел в храм, очистил этот храм, изгнал оттуда всех обманщиков, вот этих коммерсантов, торгашей. И никто не мог ему противиться. И вот когда читаешь это событие, то кажется, вот-вот еще Иисус на самом деле воцарится, будет царем, будет владыкою, и царство его не будет конца. Но удивительно, что завершив вот это все в день воскресный, Иисус вдруг уходит из Иерусалима, идет в маленькую деревушку, и там проводит некоторое время со своими близкими друзьями. Там он посещает дом своего друга Симона Прокаженного, по всей вероятности, Симона, бывшего прокаженного, да? Именно там, в этом доме, когда он там возлежал с учениками, женщина пришла, которая удивительным образом, сама, может быть, того не понимая, что происходит, но чувствуя сердцем, повинуясь голосу своего сердца, взяла драгоценную жидкость, вот это мира, которая стоила огромные деньги в то время, и помазала голову Иисуса, и как бы такое последнее, ну не знаю, дань, что ли, уважение, любви проявила к Иисусу при его земной жизни, вот таким образом проявив свою любовь. И вот тут же, вот вслед за этим актом любви, удивительной, примерной любви, непостижимой любви, мы читаем слова, это же глава, немножко выше. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, я вам предам его“. Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его». Вот это те события, которые предшествовали Страстному четвергу. И сегодня, вот на основании того текста, что мы прочитали в начале, мне хочется три таких основных акцента сделать, три части, вот из этого большого эпизода выбрать три основные части. Первый из них заключается в том, что праздник Пасхи, который отмечал Иисус со своими учениками, это был праздник для самых близких людей. Важно заметить, что вот этот праздник, и так было заповедано Господом через Моисея, и так оно было реально, этот праздник, как правило, отмечали самые близкие люди. Пасху никогда не отмечали люди по отдельности. Вот я сам просто собрался, там заколол пасхального агнца, как-то сам в себе, в своем доме один, нет. Написано в Писании, что это был какой-то коллективный такой праздник, когда люди собирались вместе, когда родственники собирались вместе, или соседи ближайшие собирались вместе, и нужно было специально расчислить, сколько человек может этого пасхального агнца скушать. Вот смотрите, книга Исход, 12 глава, 3-4 стихи. Там Господь говорит через Моисея: «Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». То есть это был такой праздник, когда нужно было вот проявить какое-то рассуждение, какое-то размышление, и надо было собраться вместе друзьям, близким, как я уже сказал. И это был, как правило, праздник самых близких людей, самых родственников или просто близких людей. В Израиле было много праздников. Перечитывая его библейские повествования, мы знаем, что там были разные праздники, их было довольно много. И каждый праздник имел определенные значения, какую-то веху в истории израильского народа. Но Пасха был особенным, годовым праздником. Может быть, в русском таком древнем языке есть слово «престольным праздником», да? И мы знаем, что Израиль был единственным народом на земле, который знал Бога живого. Все остальные народы поклонялись каждый своему Богу, каждый своему идолу, но Израиль – единственный народ на земле, который знал живого Бога, веровал в живого Бога и служил Богу живому. Интересно, есть текст в книге Второзакония, 7 глава, это записано, это слова, которые Моисей говорит народу израильскому, Второзаконие, 7 глава, 6 стиха. «Ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповедь его до тысячи родов». И вот именно вот этот особый Божий народ, единственный народ на всей земле, праздновал этот праздник Пасху. И нужно сказать, что Иисус Христос, как Сын Человеческий, Он родился от обычной женщины, которая была израильтянкой, еврейкой. И как Сын Человеческий, Он был истинный вот Сын своего израильского народа. И прежде всего, Писание об этом говорит откровенно, может быть, мы редко об этом говорим, но Писание говорит, что Он пришел к Своим, пришел к Своему народу израильскому. им, к ним он пришел, как Мессии, как Господь. Они его ждали, они жили вот этим ожиданием. Пророки предсказывали многие, что придет Избавитель, придет Мессия, придет Царь. Например, одно из таких предсказаний, это книга пророка Исаии, 59 глава с 19 стиха. «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». То есть, прежде всего, Господь придет к этим сынам Иакова, к народу своему. Или известным пророчеством, мы в прошлое воскресенье читали, Захарии 9:9. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». То есть, прежде всего, Иисус был, вот как сын человеческий, я еще раз подчеркиваю, да, он пришел к своим, он пришел к своему народу, и в Евангелии от Иоанна есть слова очень сильные и вместе с тем трагичные. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». И дальше. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Вот это вот удивительная истина. Я еще раз повторяю, что, может быть, мы не так часто, мы, будучи новозаветной церковью, мы, большинство людей, по плоти не относящиеся к этому избранному израильскому народу, может быть, нам как-то немножко даже бывает обидно иногда, где-то, знаете, такое бывает, вот почему вот евреи, почему они свои Богу, но Писание так говорит. Писание говорит, что прежде всего Иисус пришел к своим, к своему народу. Есть много других текстов Писания, я просто несколько привел этих текстов, говорящих, что Иисус, как Сын Человеческий, пришел к своему народу спасти, свой народ прежде всего. И к большому сожалению, в этом огромный такой трагизм этой ситуации, что вот этот его особенный народ, избранный, Божий, любимый, в своей массе не узнал его, не принял его, но отверг его. У пророка Захарии есть еще одно очень сильнейшее пророческое слово, 13 глава, 6 стих. «Ему скажут, — пишет пророк Захария, — отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня». Вот задумайтесь на минуту, друзья, вот этот трагизм ситуации. Меня били в доме любящих меня. Итак, Иисус, как Сын Человеческий, как Сын Своего народа, собирается с учениками, такими же евреями, израильтянами, в этот особенный день, в этот четверг отмечать праздник Пасха. И это был не тот праздник, который мы будем отмечать с вами в воскресенье, новозаветнюю Пасху, и будем петь «Христос воскрес», но это был праздник Пасха, воспоминание событий, связанных с историей народа израильского. И подобно всем иудеям, в этот день ученики приготовили пасхального агнца, вот этого жертвенного ягненка, запаслись пресными лепешками, потому что день Пасхи, начало, совпадал еще с праздником опресноков. В течение целой недели этот праздник опресноков продолжался. И это слово «опресноки» идет от слова «пресный». То есть евреи пекли пресный хлеб и без всего квасного. Накануне этого праздника они тщательно из своих домов удаляли, очищали все квасное, любую крошечку квасного теста, чего-то такого, все удаляли. И вот только с этими опресноками, с этими пресными лепешками, сегодня их называют мацой, да, они должны были праздновать этот праздник. И вот в этом был тоже определенный символ. С одной стороны, это было напоминание, как, выходя из Египта, буквально их выгоняли оттуда в последний момент после 10-й казни, да, и у них не было времени, чтобы сделать тесто, чтобы оно подошло, вскисло, чтобы испечь вкусный, пышный хлеб, и они должны были быстро-быстро что-то приготовить, вот эти лепешки пресные, это было символом, вот так их оттуда выгоняли, так они освобождались. С другой стороны, в этом был еще один символ, вот эти пресные лепешки были символом того, что это как бы чистый хлеб, потому что квасное в Израиле было символом такого греховного, символом гниения, разложения, чего-то такого вот негативного. И готовясь к этому празднику Пасхи, каждый иудей, каждая семья иудейская, они старались очиститься, старались подчеркнуть даже внешне, что они очищаются, смиряются пред Богом, готовятся к этой особой встрече с Господом во время праздника Пасхи. Это действительно удивительный был ключевой момент, вот этот праздничный момент для истории Израиля. Это был, если хотите, день их независимости, день спасения, день избавления. Сегодня у многих народов на земле есть такой праздник, день независимости, день освобождения или день какой-то победы. В каком-то смысле, например, 9 апреля, в каком-то смысле тоже для нашего народа день независимости, когда мы празднуем освобождение от вот этого фашистского такого ига, да, от оккупации. Но для 9 мая, спасибо. Но для евреев Пасха была тем днем победы, днем независимости. И евреи хорошо понимали, что вот тогда, много-много лет назад, даже тысячелетий назад, они были спасены не своими какими-то, знаете, силами, не своей мудростью, не с помощью какого-то революционного переворота, чего-то еще. Но Бог сверхъестественным образом спас свой народ. Совершайте казни в Египте, одну за другой, 10 казней. И в конце концов Господь сказал, будет 10-я казнь, после которой фараон отпустит вас. И Господь сказал, что каждый первенец, каждый мальчик, первым родившимся в семье, это наследник, это как бы, знаете, символ силы семьи, символ силы отца своего. Это, если это царская семья, это принц, он непременно умрет. И только был один путь к спасению. Нужно было взять невинного животного, агнца, ягненочка, заколоть его, его кровью помазать перекладины дома своего. И тогда написано, Исход 12 глава, Господь говорит, «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, вечное празднуйте его. И вот удивительно, проходили годы, десятилетия, столетия, и евреи отмечали этот праздник. Может быть, только за тем исключением, когда были такие, знаете, темные периоды в истории израильского народа, когда Израиль отступал от своего Бога, и вместо Бога живого начинал поклоняться богам деревянным, каменным и так далее, золотым. Только вот в эти периоды отступления прекращалось празднование Пасхи, прекращалось вот это воспоминание этого чудесного выхода народа израильского из земли египетской, этого дня независимости, дня спасения. И вот в этот вечер, вечер Страстного Четверга, Иисус вместе с учениками, с этими самыми близкими Ему людьми на то время собрался вместе, чтобы вспомнить это событие, вспомнить эту Пасху, вспомнить, как ангел-губитель проходил мимо и как народ Божий получил освобождение. Казалось бы, они это знали. В каждой еврейской семье с самого детства отец семейства должен был учить своих детей, особенно сыновей, напоминать им историю, напоминать им действия Господа, рассказывать о силе Божьей, о чудесах Божьих. Одно из главных – это Пасха, выход из Египта. Но Бог так повелел, чтобы, несмотря на то, что они это знали, они снова и снова, из года в год повторяли, вспоминали, размышляли, читали, перечитывали эти события, пересказывали, проговаривали их. И вот Иисус вместе с учениками собрался в Иерусалимской горнице прежде всего, как вот эта часть своего народа, чтобы вспомнить праздник Пасхи. Друзья мои, Я уверен, что большинство присутствующих здесь уже много раз в своей жизни собирались вокруг хлеба и вина. Мы много раз собирались вместе, чтобы и преломляли хлеб, и вспоминали страсти Христовые. Если кто-то из нас родился в христианской семье, то с самого детства, может быть, еще не ведая до конца, не понимая, что это такое, нас водили в церковь, или, может быть, в доме читалось Писание, и мы прочитывали о дне хлебопреломления, как Иисус это делал, и, казалось бы, мы все это знаем. Но Господу угодно, чтобы снова и снова мы собирались вместе, перечитывали эти евангельские тексты, собирались вместе, как семья Божия, собирались вместе, как самые близкие люди, как братья и сестры во Христе, чтобы мы имели общение, чтобы мы вспоминали, благодаря чему мы собрались в церкви, благодаря чему мы стали близкими и родными, благодаря чему мы, некогда не знавшие друг друга, совершенно чужие, совершенно далекие, вдруг стали вместе, вдруг стали иметь общение, вдруг стали такими близкими, что можем иногда, нередко поделиться с чем-то самым сокровенным, самым тайным, самым таким личностным. То, что сегодня рассказывал брат Сергей, это его личные переживания. И казалось бы, ну это твое, зачем ты это рассказываешь? Это нужно как какую-то тайну хранить, может быть, только сыну своему рассказать, какому-то самому близкому человеку. Но Бог делает такие чудеса, что самые близкие – это мы с вами для Сергея, и он для нас. Мы с вами, братья и сестры, как Церковь Христа, мы самые близкие на этой земле люди. Несколько текстов Писания, подтверждающих эту истину. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Друзья мои, братья и сестры, мы сегодня, когда мы сегодня будем преломлять хлеб, раздавать чашу с вином, давайте будем о том, что через хлеб и вино, через страсти Христовы мы стали Богу свои. Мы стали через это друг другу, некогда чужие, мы стали свои. Мы стали родны, это чудо великое. Не будем привыкать к этому, не будем, знаете, как-то пренебрегать этим, не будем как-то, знаете, очень поверхностно относиться к этому. Пару дней назад здесь братья собирались на молитву, молодежь наша, и задали мне такой вопрос. Говорит, Михаил Иванович, почему вот в Москве особенно верующие стали очень редко приветствуют друг друга целованием святым, да? Вот где-то еще в малых городах, как мы говорим, на периферии, в наших церквах нашего братства, есть такая добрая традиция, которая, в общем-то, имеет основание в Священном Писании, чтобы мы приветствовали друг друга лобзанием святым, целованием святым. И мы с братьями немножко размышляли. Конечно, это Божий принцип, это библейский принцип, чтобы мы, как самые родные люди, могли в том числе и таким вот образом, очень тесным, очень интимным образом приветствовать друг друга, как действительно самые родные люди. Да, конечно, вот эта вот ситуация, в которой мы живем, обстановка, в которой мы живем, общество, в котором мы живем, культура, в которой мы живем, она накладывает свой отпечаток. И одно из смущений у современных христиан, чтобы приветствовать друг друга целованием святым, потому что вот есть всевозможные извращения, да, и когда, если мужчина на улице целует мужчину, то это признак определенной греховности этих людей, да, еще какие-то моменты есть, как бы, но это Божий принцип, и он подчеркивает, что мы действительно родные, что мы свои, что мы братья и сестры, что мы самые близкие родные люди на земле, благодаря жертве Господа нашего Иисуса Христа, благодаря Его ломимому телу, благодаря Его пролитой крови. В первом послании Петра, 2 глава, такие замечательные слова записаны. «Но вы», обращение к церкви, к нам с вами, «но вы, братья и сестры, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И дальше смотрите, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Друзья, это какая-то песня, это какая-то особая благодать, что мы, бывшие чужие, не знавшие друг друга, чужие Богу, чужие друг другу, люди разного возраста, разного социального положения, разного какого-то достатка, очень разные, но через Иисуса Христа собираемся вместе, общаемся вместе, причащаемся от одного хлеба и вина и радуемся и говорим: брат Александр, ты мой брат, Сергей, Анна, Елизавета, Петр, Ольга, Елена, ты моя сестра, ты мой брат. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. И первое, на чем мне хочется сегодня вот как бы обратить внимание, как напоминание, как утверждение, что причастие, вокруг которого мы собрались, этот вечер Страстного Четверга, который объединил нас всех, это удивительный символ, это напоминание нашего единства во Христе, нашего братства, нашего вот этого действительно христианства, что мы все едины во Христе, и мы призваны любить друг друга, заботиться. Вот эта удивительная заповедь, оставленная церкви, Евангелие от Иоанна, записанная в 13 главе, заповедь новую даю вам, Господь говорит: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И вместе с тем, друзья мои, церковь – это не просто какой-то элитный клуб. Это не какое-то такое, знаете, замкнутое общество, которое, знаете, такое только там для белых или там для людей какой-то особой крови царской. Сегодня, по милости Господней, написано, что день спасения продолжается. Сегодня двери церкви еще открыты для тех, кто не принял, кто не стал этим своим, кто не стал своим Богу, кто не стал своим церкви. И сегодня от имени Иисуса Христа мы умоляем тех, кто еще не примирился с Богом: примиритесь, войдите в это общение. Мы не имеем права кого-то отвергнуть, сказать, что ты не подходишь, ты не нужен, ты чужой, ты не свой. Но Господь сегодня приглашает многих и многих: придите, придите к Иисусу, придите в церковь, через Иисуса станьте своими, станьте такими же родными. Сегодня есть такая удивительная возможность, и дай Господь, чтобы кто-то еще воспользовался этой возможностью и стал своим, своим Богу и своим Церкви Господа Иисуса Христа и своим нам, братьям и сестрам по вере. Вторая мысль, на которую мне хотелось обратить внимание сегодня, это то, что мы прочитали с 21 стиха. «И когда они ели, сказал Иисус: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вы знаете, самое страшное, это когда близкие люди, друзья, родственники, церковь, имеющие общение вместе, вкушающие вместе хлеб, пребывающие в таком особом единении, и вдруг открывается, что кто-то из этих близких оказывается, знаете, как есть такое выражение, чужой среди своих. Можно только представить себе, какой шок испытали ученики Иисуса, когда услышали эти слова: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. И они весьма опечалились, написано, и начали говорить каждый из них: не я ли Господи? К их чести они не стали говорить: не ты ли Господи? Но они смутились: уж не я ли Господи? Я помню, когда моя мама была жива, она часто вспоминала слова из книги Иова, 1 глава, 6 стих. Там написано так: когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. К большому сожалению, среди ближайших учеников Иисуса Христа, среди своих, среди самых близких, самых родных, доверенных, друзей, один оказался предателем. 26 глава, мы прочитали 14-15 стихи. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников». 21 стих. «Когда они ели, сказал истинно, говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, не я ли Господи, он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При всем Иуда, предающий его, сказал, не я ли Рави? Иисус говорит ему, ты сказал». Тема предательства Иудой своего Господа и Божественного Учителя – это очень сложная, трагичная тема. Было много проповедей сказано уже на эту тему. Есть толкования различных авторов, которые толкуют Евангелие. Написаны книги, написаны какие-то музыкальные произведения, стихотворные произведения. Наверное, только в вечности мы сможем понять до конца, как произошло это страшное превращение из друга во врага, из ученика в предателя, из последователя Иисуса в сына погибели. Как случилось так, что один из избранных учеников, который был с Иисусом, слушал его проповеди, видел его чудеса, сам в этом участвовал, он был также посылаем на проповедь, и также Господь, по всей вероятности, какие-то чудеса через него производил в начале пути. И вдруг эти страшные слова записаны Матфеем. «Горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться». Друзья дорогие, что это для нас? Какой урок в этом для нас? Можно сказать с полной уверенностью, что жизнь христианина, жизнь человека верующего, она не бывает, знаете, такой статичной, просто ровной, находящейся годами на одном и том же уровне. Чаще всего в жизни верующего человека происходит либо восхождение, либо нисхождение, либо прогресс, либо регресс, либо духовный рост, либо духовная деградация, либо укрепление в любви к Господу и все больше посвященности Ему, либо оскудение веры и отступничество от Христа. Как бы ни старался кто-то из людей найти некую золотую середину, но ее просто нету, ее не существует в природе. Иисус прямо говорил своим ученикам, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Иисус еще в начале своего служения говорил, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, говорит Христос, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Можно сказать с полной уверенностью, что главным признаком человека, по-настоящему уверовавшего, является его обновленная жизнь, его жизнь по Евангелию. И если этой жизни нету, если нету христианских поступков, если нету реального, если не видно, что человек действительно живет, уповая на Господа, стремясь повиноваться Ему, слушаться Его, проводить время в общении с Богом, участвовать в служении, что не видно, что он простирается к Богу и так далее, то возможно, и мы видим это в жизни, верующий человек или кажущийся верующим, встает на путь отступления, на путь охлаждения и, возможно, даже на путь предательства. Конечно, это очень страшные слова, сказать предатель в церкви, чужой среди своих. Я помню, больше 30 лет назад в нашем братстве был такой благословенный служитель Божий, Андрей Евтифеевич Клименко. Когда мы с отрадой последний раз были в Америке, мы дочку ее встретили, она, оказывается, в Америке живет. И вот она уже сейчас сама бабушка, старица. И вот как-то его спросили: Андрей Евтифеевич, а вот в нашей среде есть ли предатели? И он сказал: братья дорогие, если среди 12 учеников Иисуса Христа оказался предатель Иуда, то что говорить о нас, современной церкви? Знаете, когда перечитываешь книгу «Деяния апостолов», там есть один очень страшный текст, очень страшный по своему значению. Давайте попробуем вдумаемся в эти слова. «Деяния апостолов», 20 глава, с 28 стиха. Это событие, когда апостол Павел прощается с ефесскими пресвитерами, и он знает, что больше их не увидит, и он говорит такие слова. «Деяния апостолов», 20 глава, с 28 стиха. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которым приобрел себе кровью Своею». И дальше, друзья. «Ибо я знаю, — говорит апостол, — смотрите, — ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». И еще более страшные слова. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Я когда перечитываю эти слова, друзья, у меня мороз по коже. Войдут к вам эти лютые волки под видом овец, под видом служителей, под видом своих. И дальше из вас самих. Вот представьте себе, что если бы сегодня апостол Павел, смотря на церковь Благую Весть, сказал пророчески: «Я знаю, что из вас самих окажутся вот эти, ну, если не Иуды, то те люди, которые оставят Христа, предадут Христа, отрекутся от веры, по разным обстоятельствам, по разным причинам, может быть, не за 30 серебряников, может быть, не за 3000 долларов, может быть, как, каким-то другим причинам». И когда думаешь об этом, друзья, начинаешь понимать, насколько нам нужно бодрствовать, насколько нам нужно действительно сегодня в страхе воскликнуть: «Господи, не я ли? Господи, да не будет этого со мною! Господи, храни меня! Господи, держи меня! Господи, дай мне действительно прилепляться к Тебе! Дай мне возрастать в моей вере! Господи, каждый день бодрствовать, трезвиться, чтобы не оказаться таким, не я ли, Господи! Не я ли, доминует меня это, да не буду я таким!» В первом послании Иоанна мы встречаем подобные печальные слова. 1 Иоанна, 2 глава. Там говорится тоже о неких антихристах, которых будет много, и сказано: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». У каждого человека есть свой личный путь к Богу, и у некоторых есть свой особенный путь от Бога. Есть путь к нисхождению, есть путь к измене и путь к предательству. Да сохранит нас Господь, братья и сестры, это второй урок. Да сохранит нас Господь от такого печального состояния, чтобы мы были как вот этот чужой среди своих и свой среди чужих. Будем помнить, что любое предательство начинается с самого малого, любое отступление, любое охлаждение. И если только мы не будем бодрствовать, если мы только не будем льнуть Господу, если мы только не будем всем сердцем устремляться к Нему, то враг душ человеческих может где-то поймать нас, на что-то, на какой-то крючок зацепить нас, где-то подхватить, какие-то силки, какие-то петли, капканы расставить. И мы можем сказать: да ладно, ерунда, это все, это церковь, это Бог, это Христос, да, это все, не знать об этом не хочу. Да сохранит нас Господь от такого состояния. И третий момент, на который мне хотелось обратить наше внимание, это 26 глава с 26 стиха. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое, и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Что нового установил, учредил Иисус в тот вечер Страстного четверга? Мы сказали вначале, что первой частью этой вечери было вот исполнение этого праздника Пасхи, традиционного еврейского, иудейского праздника, который Иисус, как Сын человеческий, как Сын своего народа, участвовал в этом. И потом где-то посередине этого праздника вдруг Он сказал что-то радикально новое, что-то совершенно другое, что не было прописано законом Моисея, чего не было в истории израильского народа, да и вообще в истории человечества не было. Он еще живой, не распятый, не умерший, говорит, взял хлеб, благословил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое в оставление грехов». Когда мы, современные читатели, встречаемся с таким текстом: «Пейте кровь мою, ешьте плоть мою», для нас как-то, для современного человека, я представляю, если бы сегодня первый раз кто-то пришел, мы пригласили человека, он никогда не слышал Евангелия, никогда не был в церкви даже православной, и вдруг эти слова Иисуса. Наверное, он как бы сморщится внутренне, скажет: какие-то странные слова, кто может это слушать? Как это есть плоть, как это пить кровь, какое-то что-то такое странное, что-то такое непонятное. Но для людей, живших в то время, скорее всего, это было более понятно. Дело в том, что всякий раз, когда религиозные люди приносили в жертву животное, посвященное своим богам, то не все животное, как бы, знаете, сжигалось там на жертвеннике, или же как-то его там священник забирал, или что-то еще. Как правило, часть только, небольшую часть, или кровь, или жир, тук, или еще какую-то часть сжигали на огне, это было символом, что как бы божество принимает этот дар. Божество принимает эту жертву. Часть положенную забирал священник или жрец этого храма. А основную тушу, основную массу этого оставшуюся, этого жертвенного животного, человек забирал к себе домой. Из него приготовляли кушанье, собиралась семья, собирался, может быть, он со своим домом, с близкими, они вкушали это, и это все было единое действие. Часть божеству, часть жрецу, часть мне, мы все заодно. Мы входим в некий духовный контакт, мы все свои. Это было какой-то особый символ поклонения, единения поклонявшегося с тому, кому он поклонялся. Об этом прямо пишет апостол Павел в послании к Коринфянам в 10 главе. Когда вот эти вот христиане города Коринфа, недавно вышедшие из язычества, они, некоторые из них, по всей вероятности, продолжали поклоняться своим богам, участвовать в этих каких-то действиях, там, мистериях языческих, и при этом участвовали в хлебопреломлении, вкушали от тела и крови Господней. И апостол им говорит: «Друзья мои, я говорю вам как рассудителям, подумайте, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что ли идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Таким образом, когда Иисус Христос говорил эти слова на вечере, установляя эту новую заповедь: «Это тело мое, вкушайте, это кровь моя, пейте из нее все», то он совсем не имел в виду, что хлеб буквально превращается в тело, а вино в кровь, как утверждают, например, греко-католики или некоторые другие конфессии, существующие в христианстве. Он говорил только о том, что когда вы берете хлеб в церкви, в мое воспоминание, вино, совершаете молитву, размышляете, то вы входите вот в этот духовный мир, в это соприкосновение с Божеским, с духовным, со мною, с Иисусом, который умер за вас и пролил святую кровь. Вы становитесь сопричастниками, как бы духовной частью этого. И это важно, это свято, это особый момент. Но это хлеб, это вино. Это не то, что буквально какое-то происходит превращение. Но вместе с тем нельзя сказать, что это просто знаки. Это так вот, мы хлебушек покушали, глоток вина сделали, это просто так. Это вот никакой роли не играет, просто воспоминания. Это неправда, друзья. Это неправда. Иначе не было бы этих слов в 11 главе 1 послания к Коринфянам. 11 глава с 27 стиха. Если это просто так, тогда почему написано? Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Это серьезно. Это не просто так. Это не просто традиция, это не просто ритуал, это не просто обряд. В этом есть духовное воздействие. И еще одна деталь в этом тексте отражена. 27-28 стихи. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Опять-таки, братья мои и сестры, для нас, современных людей, вот эти слова «Новый Завет», «Старый Завет», «Ветхий Завет», они, может быть, до конца непонятны, если только мы серьезно, вот, может быть, там с помощью индуктивного метода или какого-то не изучали тему заветов. Но для народа Божия, Израиля, это было понятно, потому что в их истории Бог несколько раз заключал завет со своим народом. Особое отношение, например, с Ноем заключал завет, с Авраамом заключал завет, и каждый раз заключение завета сопровождалось пролитием крови жертвенного животного. Почитайте дома 8 главу Бытие, 15 главу Бытие. А вот смотрите, Исход 24 глава, это Синайский завет, уже когда Бог через Моисея заключал завет с народом своим. 24 глава, Исход, 8 стих. «Взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами обо всех словах сих». Для Бога важно вот этот момент заключения завета с людьми, некоего обязательства, некоего договора, некоего соглашения. И всякий раз, когда святой Бог с грешным человеком заключает завет о примирении, о спасении, всегда должна проливаться кровь. Ибо в Писании написано, что без пролития крови не бывает прощения. Если в Ветхом Завете это была кровь жертвенного животного, агнца, ягненка, то теперь эту кровь пролил Иисус. И Он не просто умер, но Он именно должен был пролить свою драгоценную кровь. И мы читаем в послании к евреям, в первом послании Петра, в первой главе, «Зная, что не тленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Пролитие драгоценной крови Иисуса Христа за многих в оставлении грехов указывало на то, что за нас грешных была отдана невинная, безгрешная жизнь. Эта кровь искупила грехи всего человечества. Не только этого избранного народа Божия, евреев, но и язычников. Всех нас. Иисус пришел для всех нас. Это благая весть, что Новый Завет заключается со всеми людьми, кто принимает Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. И Слово Божие говорит, что во Христе нет ни иудея, ни еллина. Нет уже этого отделения, этот Божий, этот народ, этот не Божий по плоти. Каждый человек, написано во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде Его, приятен Ему. Друзья дорогие, мы с вами по милости Божией стали сопричастниками этого Нового Завета через кровь Христа, через Его пролитую кровь и ломимое тело. И нас, язычников, нас, неверующих, безбожников, отчужденных от жизни Божией, как говорит Писание, мертвых по грехам и преступлениям, Господь принял в этот завет, принял нас в эти особые отношения с Ним, дал нам спасение, дал нам новую жизнь, назвал нас своими детьми, своими друзьями, своим народом. Помните эти слова? Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Друзья дорогие, слава Господу! Слава Господу! Мы сегодня собрались отпраздновать этот Новый Завет. В этот страстной четверг отпраздновать, что сегодня мы вспоминаем день заключения этого Нового Завета через кровь Господа нашего Иисуса Христа. Это день нашего спасения, это день нашей независимости, это день нашего освобождения. Это наш праздник с вами, братья и сестры. Это праздник не только тех учеников, которые были с Иисусом в Иерусалимской горнице. Это наш с вами праздник. И исходя из этого, новым смыслом наполняется вот это слово, что мы свои Богу. Мы свои друг другу через Господа Иисуса Христа. Мы, братья и сестры, не будем стыдиться этого. Будем дорожить, будем развивать в себе это родство, поддерживать его. Да благословит нас Господь. Будем бояться того, чтобы не отступить от Господа. Будем бояться того, чтобы в какой-то момент не встать на этот путь Иуды. Чтобы о ком-то из нас не было сказано, что они были с нами, но вышли от нас. И через то открылось, что не все наши. Да сохрани нас Господь от этого состояния. И будем сегодня с радостью праздновать этот Новый Завет в крови, в жертве Господа нашего Иисуса Христа. Будем преломлять хлеб, будем раздавать чашу с вином и через это славить нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Аминь.